«Походите, братцы, не стрелять! Живого возьмем!» Помощник взводного подбежал к конному. Выпряжкин схватил коня за поводья. Всадник перенес ногу через седло, спешился. «Ты кто таков? Красный?» «Ага, братцы, он! Вот у него и звезда на папахе!» «Попался! А-а-а!» Всадник, разминая ноги, уже спокойно говорил. «Ведите меня к вашему начальнику. Я имею передать ему сообщение большой важности. Я командир Сердобского полка и прибыл сюда для ведения переговоров».
«Командир? Убить его, братцы, гада! Дай лука, я ему за раз...»
«Товарищи, убить меня вы можете всегда. Но прежде дайте мне сообщить вашему начальнику то, для чего я приехал. Повторяю, это огромной важности дело. Пожалуйста, возьмите мое оружие, если вы боитесь, что я убегу». Красный командир стал расстегивать портупею. «Сымай, сымай!» – торопил его один из казаков. Снятый наган и сабля перешли в руки помком взвода. «Обыщите сердобского командира!» – приказал он, садясь на принадлежавшего красному командиру коня. Захваченного обыскали. Помком взвода и казак Выпряжкин погнали его в хутор. Он шел пешком. Рядом с ним шагал Выпряжкин, нес наперевес австрийский карабин, а позади ехал верхом довольный помком взвода. Минут 10 двигались молча. Конвоируемый часто закуривал, останавливаясь, полой шинели прикрывая гаснущие на ветру спички. Запах хороших папирос вывел Выпряжкина из терпения. «Дай-ка мне», — попросил он. «Пожалуйста». Выпряжкин взял кожаный походный портсигар, набитый папиросами, достал из него папироску, а портсигар сунул себе в карман. Командир промолчал, но спустя немного, когда вошли в хутор, спросил: «Вы куда меня ведете?» «Там узнаешь». «А все же?» «К командиру сотни». «Вы меня ведите к командиру бригады Богатырева». «Нету тут такого». «Как это нет? Мне известно, что он вчера прибыл со штабом в Бахмуткин и сейчас здесь. Нам про это неизвестно». «Ну, полните, товарищи. Мне известно, а вам неизвестно. Это не есть военный секрет, особенно когда он уже стал известен вашим врагам. Иди, иди. Я иду. Так вы меня сведите к Богатырёву. Помалкивай. Мне с тобой по правилам службы не дозволено хутарить». «А портсигар взять – это дозволено по правилам службы». «Мало ли что. Ступай да язык придави, а то и шинелю за раз сопру. Ишь, обидчивый какой». Сотенного на силу растолкали. Он долго тер кулаками глаза, зевал, морщился и никак не мог уразуметь того, что ему говорил сияющий от радости помком взвода. «Кто такой? Командир Сердобского полка? А ты не брешешь? Давай документы». Через несколько минут он вместе с красным командиром шел на квартиру командующего бригадой Богатырева. Богатырев вскочил как встрепанный, едва услышал о том, что захвачен и приведен командир Сердобского полка. Он застегнул шаровары, набросил на свои плотные плечи подтяжки, зажег пятилинейную лампочку, спросил у стоявшего на вытяжку возле двери красного командира: «Вы командир Сердобского полка?» «Да, я командир Сердобского полка Вороновский». «Садитесь».
«Благодарю».
«Как вас... при каких условиях захватили?»
«Я сам ехал к вам. Мне надо поговорить с вами наедине. Прикажите посторонним выйти».
Богатырев махнул рукой, и сотенный, пришедший с красным командиром и стоявший с открытым ртом хозяин дома, рыжебородый старовер, вышли. Богатырев, потирая голо стриженную темную и круглую, как арбуз, голову, сидел за столом в одной грязной нижней рубахе. Лицо его с отечными щеками и красными полосами от неловкого сна выражало сдержанное любопытство. Вороновский, невысокий плотный человек, в ловко подогнанной шинели, стянутой наплечными офицерскими ремнями, расправил прямые плечи. Под черными подстриженными усами его скользнула улыбка. «Надеюсь, с офицером имею честь? Разрешите два слова о себе, а потом уж о той миссии, с которой я к вам прибыл. Я в прошлом дворянин по происхождению и штабс-капитан царской службы. В годы войны с Германией служил в 117-м Любомирском стрелковом полку. В 1918 году был мобилизован по декрету советского правительства как кадровый офицер. В настоящее время, как вам уже известно, командую в Красной армии Сердобским полком.
Находясь в рядах Красной Армии, я давно искал случай перейти на сторону борющихся с большевиками. Долго вы, господин штабс-капитан, искали случай. Да, но мне хотелось искупить свою вину перед Россией и не только самому перейти. Это можно было бы осуществить давно. Но и увести с собой красноармейскую часть, те ее элементы, конечно, наиболее здоровые, которые коммунистами были обмануты и вовлечены в эту братоубийственную войну. Бывший штабс-капитан Вороновский глянул узкопоставленными серыми глазами на Богатырева и, заметив его недоверчивую улыбку, вспыхнул, как девушка, заторопился. «Естественно, господин Богатырев, что вы можете питать ко мне и к моим словам известное недоверие. На вашем месте я, очевидно, испытывал бы такие же чувства. Вы разрешите мне доказать вам это фактами? Неопровержимыми фактами». Отвернув полу шинели, он достал из кармана защитных брюк перочинный нож, нагнулся так, что заскрипели наплечные ремни, и осторожно стал подпарывать плотно зашитый борт шинели. Спустя минуту извлек из распоротой бортовки пожелтевшие бумаги крохотную фотографическую карточку. Богатырев внимательно прочитал документы. В одном из них удостоверялось, что предъявитель всего есть действительно поручик 117-го Любомирского стрелкового полка Вороновский, направляющийся после излечения в двухнедельный отпуск по месту жительства в Смоленскую губернию.